Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 326-я передача, и мы с вами в «Деяниях апостолов», 24-я глава. Я коротко напомню содержание предыдущих глав. Тут немножко становится похожим на сериал, хотя, конечно, это далеко не сериал. Апостол Павел пришел в Иерусалим, и при этом он был в самом центре Божьей воли. Всякие упреки в его адрес, я думаю, здесь абсолютно необоснованы. И с одной стороны, его приняли как героя, потому что он благовествовал язычникам и принес весть об этом благовестии, и также он принес дар для Иерусалимской церкви. Но с другой стороны, возникли проблемы, потому что многие иудеи и даже христиане из иудеев в принципе не понимали, что делает апостол Павел. Они были не в курсе, чем он занимается, и у них были совершенно неверные представления о том, что происходило. И вот 23 глава, 11 стих. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Этот путь открыт, и, конечно, Павел делает ровно то, чего хочет от него Бог. Дальше у Павла начинаются серьезные проблемы, и они будут, и он немало будет страдать, и продолжаться это будет вплоть до времени его мученической смерти. У него не будет ничего, кроме испытаний и страданий. Но такова Божья воля, и апостол Павел готов идти согласно этой воле. Вы помните, что против него был заговор, вы помните, что 40 человек договорились не есть и не пить, пока не убьют апостола Павла. И Павла решают отправить подальше в город, который называется Кесария. Но тут я должен признать тот совершенно очевидный факт, что Священное Писание безошибочно, а вот человеческие интерпретации и человеческие прочтения могут содержать в себе ошибки. После выхода в эфир некоторых прошлых наших записей вы, друзья, обращаете мое внимание на то, что я неправильно называю этот приморский город. Не Кесария, как было в предыдущих эфирах, а Кесария. Я проверил, и вы, друзья, абсолютно правы. Ударение именно такое. Ударение, кстати, не стоит считать богодухновенным, конечно, но все-таки грамотности никто не отменял. Переписывать наши предыдущие беседы, конечно, мы уже не будем, их много. Но спасибо вам, друзья, за то, что указали. Конечно, Кесария, и если когда-то в будущем мы повторим это путешествие по Библии от начала до конца, то там уже этой ошибки постараемся не совершить. Так вот, апостол Павел отправлен в Кесарию, в то место, где находится, собственно говоря, римская власть, представители римской власти. И отправлен он к Феликсу. Об этом человеке мы с вами еще поговорим. Возвращаемся к концу 23 главы, 34-35 стихи. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. И вот начинается через 5 дней допрос апостола Павла. Мы читаем: «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла». Тертул, ритор, говоря современным языком, прокурор-обвинитель. И точнее, государственный прокурор-обвинитель. Иными словами, он выполнял официальный заказ. Он в данном случае исполнял волю руководителей иудеи. И весьма интересно он строит свое выступление. Его речь предельно короткая, предельно четкая, и должен сказать, что обвинение предъявленные Павлу, предельно суровы. Второй стих. «Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: „Всегда и везде, со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа“». Иными словами, прежде чем выдвигать обвинение, он умасливает Феликса. Он говорит Феликсу о том, какой Феликс хороший человек и сколько он сделал для Израиля. Прежде чем сказать главное, Тертул умасливает. Идем дальше. Четвертый стих. «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением». И опять-таки четвертый стих про то же самое. Сказать Феликсу что-то такое приятное, что потом побудит его принять ожидаемое решение. Обратите внимание на это начало, и потом мы сравним вот это словословие Феликсу с тем, как сам апостол Павел начнет свою защиту. «В чем же обвинение?» Читаем пятый стих. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону». Представляете себе, какие слова употребляются по отношению к апостолу Павлу? Друзья, я обращаюсь сейчас к верующим, христианам. Если вас начинают злословить за вашу веру, вспомните, что до апостола Павла нам с вами еще очень далеко во всех отношениях. Вряд ли вас назовут язвой общества или возбудителем мятежа между иудеями. Вряд ли такое будет относиться к вам. Интересно, что эти обвинения голословны. Их ничто и никак не подтверждает. Вот просто так сказано, и все. В шестом стихе про то, что Павел отважился осквернить храм. Помните, как развивалась эта идея? Сначала говорили о том, что он ввел язычников в храм, хотя на самом деле язычников в храме не было, он этого не делал. С Трофимом он в храм не входил. Теперь, даже без упоминания язычников, просто сразу он отважился осквернить храм. И вот дальше Тертул представляет ситуацию с точки зрения иудейской верхушки. «Мы взяли его и хотели судить по нашему закону». То есть мы сделали, как он говорит, все, что имеем право. Седьмой стих. «Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев нам, обвинителям его, идти к тебе». Ничего не говорится про то, что Павел был римским гражданином. Ничего не говорится про то, что Лисий, вообще говоря, не находил Павла виноватым. Виноватым в этой ситуации, в представлении Тертула, оказывается сам Павел, который возмущал спокойствие по всей вселенной, и Лисий, который этого самого Павла отнял у представителей иудейского правосудия. Но обвинять Лисия – дело бесполезное, нужно разбираться с Павлом. Поэтому этот стих заканчивается так. «Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Ну вот, дело в том, что по римскому закону был такой очень важный принцип. «Auditur et alia pars». Буквально, да будет выслушана и другая сторона. А мы, христиане, понимаем, что жизнь с Богом – это жизнь по благодати, а не жизнь по закону. Однако, когда речь идет об отношениях в обществе, для нас важен ровно этот же принцип – да будет выслушана и другая сторона. И вот, девятый стих, «Иудеи подтвердили, сказав, что это так». И дальше в десятом стихе начинает говорить Павел. Давайте сравним то, что говорил Тертул, с речью апостола Павла. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, вот он тоже говорит правителю приятные вещи, но он говорит более конкретно. Кстати, с Феликсом все немножко сложнее, потому что историки, светские историки, рассказывают нам, кто такой Феликс, и к этому мы с вами подойдем. Но Павел указывает прежде всего на очень простой факт. Дело в том, что Феликс хорошо понимает традиции этого народа. Ты справедливо судишь народ сей, то есть ты понимаешь, ты знаешь, ты в курсе, как сейчас модно говорить, ты в теме. Идем дальше. Я тем свободнее буду защищать мое дело». Кстати, некоторые называют этот фрагмент защитой или оправданием Павла перед Феликсом. Я думаю, что, конечно, Павел не столько защищается, сколько проповедует, открывает Евангелие. 11 стих. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Иными словами, Павел указывает на то, что все эти обвинения на самом деле голословны. Если хотят доказывать, пусть доказывают, но не получится ничего. 14 стих. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Павел снова говорит о воскресении, и фактически он озвучивает то, что мы с вами уже отмечали неоднократно в этих передачах. А именно, что христианство на самом деле является логическим следствием иудаизма. Человек, который служит Богу Яхве, человек, который служит Богу Ветхого Завета, с пришествием, смертью и воскресением Иисуса Христа должен стать христианином. Павел говорит, что это вера наших отцов. Ничего нового он сюда не привносит. 16 стих. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Очень важное это его утверждение в 16 стихе, потому что Павел в ответе перед Богом, Павел в ответе перед людьми, и все то, что он сделал по совести. В его поступках не было какого-то злого умысла. Он хотел так сделать. Перед Богом он видел правильность такого поступка и теперь готов за этот поступок отвечать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Меня удручают христиане, которые совершают правильные вроде бы и хорошие поступки, но они почему-то думают, что Бог снимет ответственность за этот поступок. Ну, такой, может быть, простой пример, но все же. Один христианин, студент, делал доклад в университете как раз об Иисусе Христе и представил Христа как историческую личность. Он отлично знал, что преподаватель, который вел этот предмет, с такой интерпретацией не согласится. Преподаватель поставил ему тройку и сделал массу несправедливых замечаний. После чего студент пришел к пастору и стал перед пастором буквально махать кулаками на Бога. «Как же, Боже, я тебе служу! Почему ты позволил, чтобы мне тройку за этот доклад поставили?» Пастору пришлось долго молиться с этим студентом, и разбираться в том, что же все-таки происходит. Когда мы с вами стоим за Господа, да, Он может сохранить, и от самого главного, и от самого страшного Он, конечно же, сохраняет. Вот только Он не обязан всегда сохранять. Последствия могут быть. И вопрос, готовы ли мы принять на себя эти последствия за Господа. Возвращаемся к тексту, 17 стих. «После многих лет я пришел, — говорит Павел, — чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сём нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». То есть те люди, которые изначально обвиняли апостола, вот те ассийские иудеи, которые возмутили спокойствие, они не пришли. Это частая такая позиция замутить и потом не прийти. Она восходит, я думаю, даже не к Новому Завету, а существенно раньше. 20 стих. «Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом». Это отсылка на ту беседу Павла перед Синедрионом, которую мы с вами читали в предыдущей главе. Почему не пришли обвинители? Почему они переложили эту ответственность на других? Да потому что им нечего сказать, говорит Павел. Я не сделал ничего плохого. И 21 стих. «Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Это слово, которое Павел произнес перед Синедрионом. Христос действительно умер за наши грехи, и Он действительно воскрес из мертвых. Понимаете, христианство подобно арке. С одной стороны, она стоит на факте смерти Иисуса Христа за наши грехи. С другой – на Его воскресении. И без любой из этих основ христианство просто не существовало бы. Они неотделимы друг от друга, они неотделимы от христианства. 22 стих. «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». Очевидно, Феликс уже раньше знал об этом учении, об этом пути, о пути Христовом. Для Феликса это не новость. Феликс откладывает суд, но это означало, что люди должны были вернуться в Иерусалим. А вот что делает Феликс дальше? Это удивительная история. 23 стих. «А Павла Феликс приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Павлу дана была охрана и очень большая свобода. Кесарии в это время нет заключения Павла. Павел попадет здесь под заключение позже. По большому счету, Феликс должен был бы отпустить Павла, но он был политиком и отпустить, конечно же, не мог. Он хотел усидеть сразу на нескольких стульях. Отпусти он Павла, обвинители были бы абсолютно недовольны. Он хочет играть и вашим, и нашим. 24 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Когда же он найдет время? Знаете, человек грешный без действия Духа Святого. никогда не найдет время для Евангелия. Смотрите, Феликс фактически призывает Павла, чтобы тот объяснил ему Евангелие. И потом, уже призвав, Феликс не хочет его слушать. Он откладывает. Он решает, что сделаю я это попозже. По большому счету, Феликс был, вообще говоря, негодяем. Я понимаю, что такое определение кажется слишком суровым, но я далеко не первый его даю. Римский историк Тацит называл его рабом на престоле. Да-да, это был освобожденный раб, который через связи, через маневры политические добился власти. Кроме того, это человек распутный, человек абсолютно невыдержанный. Тацит говорит о нем так. Особой жестокостью и сластолюбием отличался Антоний Феликс, раб на троне. То есть этот человек, достигший власти, сохранил в себе рабское отношение к этой жизни, рабскую философию жизни. Понимаете, какая вещь? Даже если раба сделать начальником. Но при этом его сердце не изменилось. Бог не совершил дело перемен в его сердце. Получится очень плохой начальник. Этот начальник не будет понимать, что такое милость. Этот начальник не будет понимать, что такое справедливость. Раб видел только одного начальника. Знаете, как он называется? Погонщик рабов. Ну или тот управляющий, который управляет их действиями. Поэтому, когда раб становится начальником, даже если при этом он перестает быть рабом, но в сердце перелом не произошел, кем он станет? Конечно же, погонщиком рабов. Вот это и происходит здесь с Феликсом. Кстати, ровно то же самое происходит без Христа с каждым из нас. Иногда говорят, надо улучшить условия жизни человека. Но если, и это, между прочим, библейская аналогия, человек в плохих условиях жизни был свиньей, то когда мы ему улучшим условия жизни, он остается свиньей, которая пытается есть с золотого блюда. Но сущность от этого не меняется. Итак, в руки такого человека, раба на престоле, попадает апостол Павел. Что же касается Друзилы, жены Феликса, то это тоже весьма известный персонаж. Друзила была дочерью Ирода Агриппы I, того самого, о котором мы читали в 12 главе книги «Деяния апостолов», который убил Якова и посадил в тюрьму апостола Петра, и с которым Бог разобрался в конце 12 главы. То есть у Друзилы вот такой отец. И вы что, думаете, Друзила не слышала про этих христиан с детства? Конечно, слышала. Более того, ее прадед когда-то убил Иоанна Крестителя. Вы думаете, она не в курсе этой истории? Конечно, в курсе. Ну и, наконец, ее прапрадед. Это тот самый Ирод, называемый Иродом Великим, который пытался погубить Иисуса Христа. И вот Павел оказывается во власти этих негодяев. По-человечески можно сказать: Бог, что ты делаешь? Неужели непонятно, что у этих людей справедливости нет? Зачем ты отдаешь Павла таким людям? Однако Божий план совершенно очевиден. Мы не случайно сегодня читали 11 стих 23 главы книги Деяний. Служение Павла должно продолжаться. Он должен благовествовать властителям. Такие люди, как Феликс и Друзила, ну никак не пошли бы слушать проповедь апостола Павла. Им это было просто неинтересно. И вот по этой причине Бог приводит Павла прямо к ним. И у них уже, в общем, нет выбора, слушать или не слушать. Дверь спасения широко открыта перед этими людьми. Они должны были слушать внимательнее. Феликс мог прямо в этот момент принять решение. Но они не слушали, и решение он не принял. И возвращаясь к 25 стиху, к тому, о чем говорил Павел, праведность — это Божья правда. Феликсу надо было услышать о Божьей правде, потому что он считал, что правда во власти, правда в Риме. А на самом деле правда в совершенно другом месте. Дальше мы читаем о воздержании. Мы только что узнали от Тацита, что Феликс был человеком невоздержанным. Ему, понимаете, я думаю, это была личная проповедь по тем пунктам, которые более всего необходимо услышать именно Феликсу. Так вот, ему слушать это было очень трудно. Для того, чтобы слушать то, что задевает, надо смирение. Нет смирения, приходит гнев. Когда вам говорят что-то, что вам не нравится, но в глубине души вы понимаете, что это справедливо. Как вы к этому относитесь? И дальше Павел говорит о будущем суде. Это суд Белого престола, на который попадет каждый человек, который не принял Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь. И вот что интересно. Перед Феликсом и его супругой выбор. Суд или спасение? На этот выбор у них даже много времени. Перед ними один из лучших проповедников истории. И они могут просто позвать, представляете, позвать апостола Павла, и тот скажет. Но они променивают первостепенное, главное, на даже не второстепенное, не на третьестепенное, а на что-то совершенно несущественное. Потому что Феликс снова и снова призывает Павла, желая получить от него денег. Не получит он денег. А от самого главного получить не хочет. И в этом горькая ирония. Не только для Феликса, но и для многих людей. Продолжим говорить об этом в следующий раз. А пока, друзья мои, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.